Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о пейзаже, о пейзажной живописи. И я думаю, что вам будет приятно узнать нового художника, ну, относительно молодого, так скажем, такое вот есть понятие. Хотя молодой – это не значит, что человек, который как бы неопытный. Наоборот, что и приятно, сложившийся профессиональный художник Ярослав Зяблов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рад тебя приветствовать, поскольку ты так же, как и я, выпускник Академии живописи военно зодчества, вот, и мастерская пейзажа твоя профильная. Ты расскажи вот о себе, как было становление твоей жизни, и биографическое, и художественное. То есть вот начни о себе.
Ну, с биографией.
Да, да, это называется биография. Ну, у нас такой творческий рассказ о себе.
Родился я в Москве. Родители мои художники, учились в это время в Строгановском институте. Отец на металле, мама на керамике. После окончания мы переехали в деревню на Украине, ну, чтобы быть поближе к Одессе. Это родной город моих родителей. И после этого, после отработки обязательной практики, перебрались в Одессу. Интересно, что родители моих не хотели даже прописывать там, и им пришлось разводиться. Они это сделали с трудом. И самое интересное, что через 15, по-моему, или 17 лет они снова поженились в день своей серебряной свадьбы. То есть, ну, как бы, такой интересный момент. Жили мы и на Фонтане, знаете, наверное, такой район в Одессе легендарный. И к 16 годам я поступил в Одесское училище художественное, которое основал Кастанди. Ну и довольно много там интересных художников училось. Замечательное здание было построено специально как именно художественное заведение с такими огромными окнами на север. И я очень благодарен и самому как бы этому зданию, и педагогам, которые учили меня. И основной, конечно, для меня был Виталий Мурсалович Аликберов. На старших курсах мы как-то с ним сошлись, и потом он взял нашу группу. И получилось так, что у меня как бы на младших курсах другое было в голове. Я так не очень серьезно занимался живописью. И думал, в принципе, после училища поступать или в архитектурный, или куда-нибудь ювелиркой заняться. Ну, то есть меня интересовали какие-то прикладные такие специальности. Но вот именно общение с Аликберовым, как-то вот он сумел расшевелить во мне вот именно такую тягу какую-то, и вот такая атмосфера бескорыстная вот любви к искусству.
Это очень важно, мастерскую
царил.
Вовремя попадется такой педагог, наставник, который,
да, ну, знаете, как вот просто говоря, вправил мозги. То есть до этого у меня еще был такой подростковый возраст, несмотря там на какие-то годы. А потом вдруг, ну, как-то все так перевернулось в жизни. Ну и к окончанию училища, ближе там за год, я уже стал подумывать о том, что, ну, если заниматься серьезной живописью, нужно учиться, то есть поступать куда-то в институт, академию, потому что, ну, я считаю, и тогда считал, и, то есть уже понимал и сейчас, но как бы не разуверился, что обязательно такая серьезная академическая подготовка для художника, который хочет, ну, быть настоящим художником. Неважно, в какой области. Конечно, ну, чтобы не было ущербности какой-то. И стал я ездить в Питер, в Москву, смотреть, ну, как и куда смог бы поступить. Ну, Киев я там, Харьков, это все я не рассматривал. Хотелось в столице учиться. Приезжали мы довольно интересно с другом, с моим. Он все хотел в Питер. на реставрацию поступить. И мы тоже приезжали, где-то там у знакомых одесситов жили, то в Мухинской, прямо
в общаге.
Нет, не в общаге, прямо в мастерских. Да. Мы зимой приезжали, у них просмотры, они с утра до вечера там, и мы где-то там у скульпторов в этих между мешков глины спали. Или в Репе тоже в мастерских нас, как бы, я помню, как-то друг мой провалился под лед зимой, там минус 18 практически. И мы там под лед в Неве, потому что мы же пошли через реку, как, ну, видели, что днем там ходят люди. Да. И он, ну, люди ходили, мы думаем, мы тоже можем, нам обходить там до моста очень долго, холодно. В общем, пока мы дошли, у него штаны уже превратились в трубы такие твердые и не хотели пускать, но все-таки как-то он пробился. Да, ну я отвлекся, в общем, удалось нам там пообщаться с Девятого Михаилом Михайловичем, с Мухиным, там коньячка нам наливали, но все-таки меня, конечно, в Москву тянуло, ну, как говорят, где родился, там и пригодился. И я приезжал и в Суриковский, показывал, ну, в Строгановку, конечно, где учились родители, но я уже тогда определился с тем, что я хочу заниматься живописью. Это еще я не думал о пейзаже, у меня довольно сильный был рисунок. И, ну, в общем, я думал чем-то таким масштабным заниматься, там, исторической живописью. Случайно совершенно мне в книжном магазине попался буклетик «Десятилетие Академии Российской», как она?
Ну, живописевое.
Да, живописевое низовечество. То есть абсолютно случайно. До этого я слышал что-то, вот Глазунов, ну, как бы видел его работы, а, ну, до нас не доходили, как бы, такие достоверные какие-то сведения. Так, слухи, то там, то там. И там был адрес, телефон, я созвонился. Мне сказали, что поздно, уже у нас просмотр закончился, академия практически закрыта. И приезжайте на день открытых дверей. Я говорю, пожалуйста. Я приехал из Одессы, говорю, там столько-то тысяч километров. Ну, в общем, упросил. И меня таки пустили, и специально мне открыли двери. Открывала девушка, которая, ну, она была лаборантом, потом мы вместе с ней учились в группе. И меня провели, и тогда я понял, что да, я хочу здесь учиться. То есть, ну, первое впечатление, заходишь, конечно, там ремонт, все красиво. У нас в училище отопления не было. То есть мы грелись там, как бы, физической работой, и, ну, тяжело было. Ни воды, ни отопления, там какой-то кран на улице, и зимой там помыть кисти очень сложно. А тут приехал какой-то евроремонт, все, да, такое красивое, горячая, да, вода, и причем это только-только свеженький был. Ну, даже как-то было страшно в моих таких ботинках заходить, там следы оставлять зимой. В общем, очень душевно отнеслись, и работы мне понравились. То есть я увидел, там был такой, как называли, монстр рисунка Олег Суперека. Я посмотрел, ну, он действительно, он, как бы, замечательный рисунок такой, как бы стилистика Возрождения. Я, ну, ценил очень рисунок вообще. Оли Долгой живопись. Ну, я подумал, это то, что вообще я люблю и ценю. И мне обязательно нужно сюда поступать. Узнал, когда экзамены, и поехал обратно в Одессу. Там рассказываю родителям, другим художникам, преподавателям. Говорят, да, да, ну, у нас никто еще не учился. Так в Москву кто-то ездил там довольно давно. В Репинской были, в Мухе были, а вот в Москву мало кто ездил. И такие знающие, в кавычках, люди говорят, Глазуновка, да это же самое блатное заведение, да туда вообще никак не поступишь. Ну, я уже, как бы, решил, что я хочу именно сюда, потому что я был в Суриковском, я разговаривал, смотрел работы, и, ну, как говорят, не зацепило. Мне это, ну, неинтересно было. Когда я увидел Глазуновку, я понял, что вот хочу именно сюда. Написал диплом. Диплом у меня был жанровый часовщик. Часовщик, который разбирает часовой механизм, все в таком, можно сказать, натюрморт с человеком. Ну, я очень любил Вермеера, ну и поставил себе такую, как это сказать, загородку, все-все расставил, эти все механизмы. Просто приехал как-то домой, в бабушкин дом, и там на чердаке нашел старые часы. И почему-то я их спустил вниз, как-то оттер от пыли. И вот мне пришла такая мысль в голову, что они сделают ли что-то такое. К тому же я увлекался натюрмортом, и именно таким вот тонким, чтобы он и цветной был, и одновременно, и с деталями проработанный. В общем, написал я этот диплом, получил, как называется, похвалу совета, все меня рекомендовали. И поехал в академию поступать. Прошел, причем с неплохим результатом. Ну, рисунок в первую очередь вытянул, потому что представления о композиции у меня, в общем-то, не было. Потому что, ну, в академии как бы серьезные такие требования к композиции уже, она такая академическая. А у нас было, ну, кто во что гораст. Хочешь там квадратики какие-нибудь, там, тряпочки клей на холст, там, еще что-то. Ну, училище, где учился Кандинский, и этим все гордятся, там, ну, как бы своя такая вот культура. Ну, я немножко, как бы, так...
Ну, вообще, украинская живопись, она более яркая, вот, ну, харьковская, да? То есть она более, что ли, солнечная,
ну, по цвету вообще более мажорная. Южные живописцы, они традиционно более цветовики. Можно посмотреть и наше, какой у нас там есть Краснодар, Симферополь, да, где в Брянске училище. Они тоже там цветовики такие. В Питере мы такое очень редко встретим. Там пятно, тональные какие-то разработки у них, а с цветом так все поспокойно, то есть это второстепенно. В общем, благодаря рисунку, опять же, ну и до крепкой, скажем, живописи, я поступил и с неплохим результатом. Значит...
Ну, поступил, это общие курсы сначала идут, там, после второго курса, да?
Первый курс, да, у нас... Как бы у всех общий.
Да.
Там практически одно. Ну, конечно, живописцы и скульптора там все отличаются друг от друга, там свои предметы. Но нет разделения по мастерским на историческую, пейзажную и портретную. Это после третьего только идет, после защиты малого диплома, малой картины, так называемой.
Ну и вот как почувствовал, что у тебя тяга в пейзажную мастерскую почему-то?
Я скажу, ну, пейзаж я любил просто. Ну, я писал, получал от этого удовольствие. Но в академии из-за того, что очень много было каких-то обязательных заданий, там, композиции, копии и прочее, прочее такое вот.
Ну, общее развитие.
Да, конечно. Вообще очень занят был. То я выходил на пленэр, точнее, сбегал даже. Я отдыхал там и, ну, вот, действительно как бы восстанавливал какие-то душевные силы. И как-то вот именно в средней полосе меня открылось именно, ну, какая-то вот такая, как вот цветовое видение пейзажа. До этого, ну да, я писал, но все равно это было как-то ну, в определенной степени условно. Вроде держалось, да, но не было какой-то такой вот... Не знаю, как это называется, это только почувствовать можно. Сложно это сформулировать. Но того, что отличает именно пейзажиста от...
А что отличает? Вот сейчас вот люди слушают, смотрят и говорят, а что отличает? Потому что вот, вот что-то, это не конкретно что-то.
А вот надо смотреть работы.
Ну,
и
смотреть это да. А вот как-то словами?
Ну, скажем так, пейзажи пишут все. То есть люди, которые только начинают рисовать, они, ну, вроде бы это самое простое, да, там не нужен крепкий рисунок, там перспектива, ну, как для самых начинающих.
Считает, что там, нужно. Да.
Да, ну как...
как бы такая легкая доступность.
Вроде бы, да. Но на самом деле в пейзаже невозможно спрятаться ни за каким-то сюжетом, как в исторической, например, композиции, ни за обилием деталей. В портрете можно очень долго рассказывать о личности человека, а портрет, ну, он будет просто похожим, да, но что настоящий портретист, он есть портретист, а есть просто художник, который пишет портреты. Может так, я не знаю, как это сформулировать.
Ну, вообще есть такое понятие, как картина. Вот, есть картина пейзаж, а есть просто этюд. Есть картина портрет, есть картина жанр.
Ну да, а вот, например...
То есть понятие картины – это понятие сложно сформулированной темы. То есть она включает в себя и композицию, и, там, и рисунок, и мысль, и цветовое, колористическое решение. Когда это все объединено, как бы тема задана, сюжетная тема, сюжетная линия, то это называется уже картина, потому что не всякий этюд может стать картиной.
Ну, однако и этюды тоже могут стать картиной. Скажем, ну, там, например, «Березовая роща» или
Это не этюд, это с натуры написаны небольшие работы. Вот с натуры, это еще как бы надо уметь писать с натуры картину. Вот Левитан один из первых, кто начал писать этюд-картину. То есть вот этот жанр появился, этюд-картина. Потому что до этого картина пейзажа шла более методичная. Мы возьмем Академию Санкт-Петербургскую, когда были методические разработки, как писать, допустим, пейзаж. Из гризали, подмалевка, рисунка.
Да, видописная мастерская, как она называлась.
А Лепогима, вот такое восприятие пейзажа, но опытным человеком, оно позволяет сделать живую картину, но на натуре.
Да.
Потому что вот то, что называют, допустим, арт, или, ну, первое там это первое, одно из первых его, это мостик в Саинской Слободе.
Да, Саинская Слобода.
Совсем маленькая работа, но там есть такое понятие отбор. Отбор второстепенного и главного. То есть концентрация внимания.
И что интересно, она и академическая по канонам, и в то же время это уже пленэр. Там в той же Савинской Слободе, когда он ездил писать, там у него есть несколько работ, ну, которые, скажем, такие коричневые, ну, это вот чистый академизм такой, не мрачноватый, какой-то там пахарь идет. Они, ну, даже не скажешь, что это Левитан. А это он еще раскрылся.
Этот пахарь участвовал в передвижной выставке, он один из первых. Эта заявка была на участие среди передвижников. Вот именно эта картина.
Ну, среди передвижников тоже как бы не все художники были, сразу они раскрылись.
Дело вот относительно Левитана, оно не такое вот как бы однозначное, сказать, что вот пейзаж-картина. Да, он и мог вести пейзаж-картину этюдного плана, да, этюд-картина, и мог вести собранную картину. Ну, такие, как «Золотой плёс».
Да, но при этом у него все вот эти именно скомпонованные, скажем, собранные работы, они живые. То есть это не просто картина, как Крамской говорил. Все вот эти, идеи, вся история, я не помню, как точно звучит, но без живописи это все остается лишь благими намерениями. А вот у Левитана это все живет. Но это не просто этюд, а этюд, который только обогащается за счет
его
работы.
Здесь, кроме того, что можно разбирать конкретные какие-то картины, допустим, художника, немаловажно обратиться к личности человека. Потому что, скажем так, вот обывателю может показаться, что вот он сейчас вот поймет, какие нужно иметь навыки, предпосылки, и он пойдет и так же сделает. Но ведь надо говорить о личности. Какой был человек внутренний, какие у него переживания, какой был настрой эмоциональный, да? Какова у него судьба была. То есть, в принципе, картина – это судьба.
Да, это все оставляет отпечаток.
Это драматургия жизни человека. Вот мое такое уже сложившееся убеждение, что именно пейзажная живопись является самым характеризующим жанром личности художника. Там не спрячешься. Вот что есть внутри его, допустим, качество внутреннее, там, расположенность к миру, там, к божественным проявлениям, к сострадательности, к переживанию. То есть, как тот же Левитан мог смотреть на облака там, часами и плакать, допустим. Ну, то есть, размягченность души, вот эта расположенность. Если этого нет, если нет поэта в душе, пусть не обязательно поэта сочиняющего, да, но в душе, если это не лирик, да, то вряд ли пейзажист получится.
Да.
И поэтому нужно говорить о том, что именно пейзажная живопись раскрывает внутренний мир художника.
Согласен.
Потому что, допустим, ну, жанровая картина, да, исторический сюжет художник может взять, но ошибиться в трактовке истории. И выйти просто ересь, историческая неправда, потом выясняются новые
конъюнктура.
Факты. Ну, как вот Агриппин убил сына Ивана Грозного, сына он не убивал, как выясняется, да. То есть вот некоторые такие промашки в исторической картине очень легко ошибиться. И потом она зависит тоже от многих факторов, но она опять же не говорит именно о личности художника. Так же, как вот и портрет, он больше говорит о портретируемом. Ну, то есть, опять же, о персоне какой-то. Вот, да? Мы же уже не говорим о художнике, мы говорим уже, допустим, о персоне изображенного человека.
Конечно.
Да? А вот, хотя, может, мастерский или не мастерский, это другой же разговор. Да? Но вот личность именно внутренний мир художника раскрывается, вот я считаю, только в пейзаже. Потому что это самый откровенный мир, откровенный жанр.
Да, и, скажем, интимный такой, то есть каждый открывает себя в этом.
Человек не спрячет ничего. Вот что у него есть внутренний мир, все, пожалуйста, смотрите. Тут и темперамент есть человека, его внутреннее наполнение. Я уж не говорю про профессионализм или там виртуозность даже, да, какая-то стадия, да, профессионализма. Потому что ведь профессионал профессионалу рознь. То есть, допустим, есть методические художники, есть алепогимы пишущие. Вот. А есть, допустим, люди, которые долго материал собирают, допустим, этюдные рисунки, как Шишкин, допустим, да? Методичный художник. То есть в Академии Санкт-Петербургской на пейзажной мастерской преподавали одновременно, она делилась на два крыла, Куинджи и Шишкин.
Да.
У каждого были свои последователи, и в итоге большинство художников вообще перешли к Куинджи. У него было весело, сытно, гостеприимно, радостно. И живопись такая вот радостная пошла. Там Орелов, Эрегих, там, да, Погоевский. То есть мы видим, что вот такая. А у Шишкина там Шильдер, там еще несколько,
да,
человек
Шишкин
осталось.
Предлагал им объединиться, чтобы он вел рисунок.
Они лично периодически то дружили, то расходились с Куинджи, вот чисто по личному, да, качеству. Но насколько разные художники и насколько разное представление, как воспринимать пейзаж.
Конечно.
Как его вести, какие темы поднимаются, да? По мне, так вот Шишкин на несколько голов выше Куинджи. Куинджи более, что ли, так театральный, эмоциональный, может быть, даже, ну, искусственная часть искусства, придуманный. Особенно под конец жизни он просто выдумывал цветовые вот эти пятнышки, такие солнца.
Ну,
и
есть,
где-то,
да,
где-то есть такая некая
жизнь ушла немножко.
Стилизация природы.
Последний.
Да. Дорогие друзья, вот я думаю, что мы сейчас подходим к моменту, когда хочется говорить о пейзаже, о самом нашем любимом жанре искусства, и говорить вдохновенно и с большой радостью. Мы продолжим это общение.